Глава 9. 5 лет назад Арик стоял на этом же месте. И Тамара стояла на этом же месте. Напротив дома номер 2 по улице Гоголя. Арик помнил все, что говорил тогда, показывая новой знакомой Одессу. «Это», — вдохновенно вещал в то утро Арик жестом экскурсовода, указывая на дом, — «Шахский дворец». Построен шахом Персии, когда его из Ирана погнали. И Россия, чтобы не злить Англию, дала убежище не в столицах, а отправила в Одессу, Порто-Франко, вольный город. О том, что в шахском дворце с некоторых пор обосновался офис дневного дозора при Черноморье, Арик тогда умолчал. И на следующий год ничего Тамаре о дозорах не говорил. Они встречались 5 лет, всегда летом, всегда в Одессе. А Тамара так и оставалась дикой иной, без всяких регистраций. Арик не мог объяснить своих действий, точнее, своего бездействия. Казалось, что сложного пригласить в офис, официально засвидетельствовать новую иную, зарегистрировать. Даже инициацию в обычном смысле проводить не пришлось бы, а стало быть, заведомо никаких претензий со стороны светлых. И все же... Что-то его удерживало, возможно, некая странность этой печальной девушки. Может быть, то, что она ничего о себе не рассказывала, даже откуда родом. Арик знал лишь одно, откуда-то из России. В говоре чувствовалось нечто смутно знакомое, не расслышанное, но гадать Арик не любил, а спрашивать не хотел. Как и всякий иной, он верил предчувствиям и продолжал бездействовать. «Это наш офис», — сообщил Арик, отвлекаясь от воспоминаний и возвращаясь в день сегодняшний.
«Близко», — чуть заметно улыбнулась Тамара. «Мы туда?»
«Ага».
«А попозже нельзя? Так мало погуляли».
«Мне дела сдавать, Тома. Лайк назначил на 10. Люди из Николаева собрались, из Херсона, из Измаила, из Овидиополя».
«Понятно».
«Пойдем?»
«Пойдем».
В холле было сумрачно и прохладно. Дежурил Генка-оборотень. Единственный известный Арику оборотень-дельфин. Незаменимый кадр для операций на воде, каковые в порту Одессы были отнюдь не редкостью.
«Привет, Арик!»
«Привет, Гена. Все собрались?»
«Коберника нет».
«Его вообще в Одессе нет. Брумель приехал?»
«Да».
«А Иса?»
«Приехал, со шведом шушукается, и Ефим уже тут, киевский который». «Это правда, что тебя в Киев отзывают?»
«Правда, Гена».
«О-о-о», загрустил оборотень. «А кого вместо?»
«Шведа».
«Так я и думал», — немедленно повеселел Гена.
Со шведом он был весьма дружен. С кем еще дружить дельфину, как не с завзятым мореходом-яхтсменом? Шведа в Одессе знали и любили. Арик вообще плохо представлял себе темного, который не любил бы шведа, рубаху парня и душу любой нормальной компании. Арик также сознавал, что шведу очень трудно будет перейти от панибратских отношений с коллегами к отношениям типа начальник-подчиненный. Но в преемника практически уже экс-глава причерноморского дозора все же верил. Командует же швед у себя на яхте, в конце-то концов. Значит, сумеет командовать и на яхте побольше, размером с весь юг Украины. У моряков вообще все в порядке с субординацией. В этом Арик успел убедиться еще в мятежные 20-е. В актовом зале собрались все, за исключением Коберника, работники-одесситы, 26 человек, плюс 4 из области, плюс 3 из соседних областей. Из этих 26 лишь 5 не работали в обслуге. Подавляющее большинство собравшихся составляли сотрудники компьютерного отдела, шантропа тинейджеровского возраста, который Арик не позволял заработать на достаточно мощный компьютер незаконными методами. Эта публика день-деньской торчала в вычислительном центре в подвале. 5 оперативников на почти 1,5-миллионный город и окрестности, 6, если считать вечно отсутствующего Коберника. Причем один представляет собой серьезную силу только в море. Наверное, любой москвич оторопел бы от столь ничтожной цифры. Но ситуацию спасало то, что у светлых в ночном дозоре оперативников было вообще всего 2, помимо шефа. Идеи света в вольном городе Одессе были не слишком популярны. «Как же все-таки нас мало», — в который раз подумал Арик, автоматически улыбаясь залу и приветственно покачивая ладонью. Компьютерщики нахально прощупывали сквозь сумрак Тамару, пришлось немедля пресечь. «Здрасте, Аристарх Витальевич!»
«Здрасте, здрасте!»
Швед болтал земляком Исой, Ефимом и херсонцем Брумелем. Лайка нигде не было видно. «Интересно», — мысли плавно перетекли в новое русло, «а Завулон придет? Хотя оно ему разве надо?»
«Садись!»
Арик заботливо усадил Тамару рядом с Барухом Штейном, грустным пожилым евреем, ведущим всей бухгалтерией. Штейн ведал бухгалтерией уже тогда, когда сгинувший белый офицер инициировал молодого и несмышленого Турлянского в беспокойной Одессе без малого век назад. Причем даже тогда ведал далеко не первое десятилетие. Бухгалтер приветственно приподнял сетчатую шляпу, точно такую же, как у Шинджи. Мельком подумалось Арику.
«Мое почтение, мамзель!»
«Здравствуйте!» Тамара приветливо улыбнулась и села в кресло.
Арик ободряюще погладил ее по руке и пошел на узкую сцену. Едва он поднялся по ступеням, в зал вошел Лайк, нахмуренный и бледный, во всяком случае бледнее обычного. На обещанное и, как всегда, блистательно исполненное шведом жаркое с летним салатиком начальство пожаловать не изволило, пришлось умять самостоятельно. Хорошо хоть подоспевший вечером Ефим помог. Ни Лайка, ни Завулона Арик не чувствовал всю ночь. Возможно, они покидали Одессу. А следом за Лайком вошел инквизитор.